Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, это четверг, аж 16 марта уже, время летит, почти середина марта скоро, конец ему. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона, да-да, вы не ослышались, Александр Асафов, мы с вами не виделись очень долго, наверное, вы вообще забыли, кто я есть. С выздоровлением, пишет мне Виктор 26 в смс-сообщениях, как в том анекдоте, а я и не сплю, да, знаете этот анекдот. Не болел я, не болел, ездил по различным надобностям, по регионам нашей родины, в основном в СКФО, смотрел, как там люди живут. Зацепил прекрасную погоду, плюс 18, даже в футболочке походил. Чтобы вернуться опять вот в это все, плюс 3, дождь со снегом и так далее. Ну, в общем, всяко повидал, разное, встречи с интересными людьми и так далее, и тому подобное, в общем. Надеюсь, вы меня не забыли, тут все, вижу, много людей пишут, что рады видеть, не было 2 недели, болел или что, не болел, не болел. Собственно... Как это называется? В трезвом уме и доброй памяти, или наоборот, да? Поговорим с вами, как обычно, о наших с вами различных темах. Как мне кажется, тем то нет, то есть. Я набрал несколько, да, попробуем об этом поговорить. Вот Владимир сообщает, нашли Рипера, скоро достанут. Рипер — это не Джек the Ripper, да, Джек-потрошитель. А Рипер — это беспилотник, которого... керосином смыло в Черное море. Собственно, если у вас есть какая-то насущная тема, которую вы хотите обсудить, вы мне тоже напишите. Я не обещаю, что я к ней как-то отнесусь, и мы ее обсудим. Возможно, наши вайбы, как говорит молодежь, совпадут, да, и мы, соответственно, об этом поговорим. Намерен сегодня поговорить... Кстати говоря, про ситуацию вокруг Wildberries, вы помните, для меня эта тема старая, в новой, вот есть новое изложение, хочу поговорить. Вот, собственно, что еще про этот самый Рипер, утонувший, хотел поговорить, про господина Аксенова, которого сегодня... прорвало, назовем это так. Ну и так, по мелочи еще. Про Дмитрия Анатольевича. Молдавия отказалась от своего языка. Фигня. Отжимает ли Бакальчук империю? Нет, мне кажется. Эта империя с Бакальчук устоит, да? Потому что это еще пока не царство, разделенное в себе. Джекпот просит про погоду. Да что там про погоду? Да что там? Там была какая-то высота снежного покрова от Леуса. И где-то еще я видел вот что-то там про это самое барическую что-то. Не то плато, не то... Ну, короче, забыл. Ночами 5-10. Гололедица толщиной 5-7 миллиметров. От 0 до плюс 5 днем солнца. Атмосферное давление будет крайне высоким. Вот. В другие дни тоже 1,6 и так далее. Стабильной погоды в ближайшее время не будет. Тепло будет сменяться холодом. Это нам сообщает господин Тишковец. А Леус из Фобоса, или Фобос из Леуса, говорит нам про уменьшение снежного покрова. Вот. И говорит о том, что в настоящее время высота снега составляет 31 сантиметр. Но, честно говоря, не видел я. Григорий СПБ скидывает фотографию судна «Коммуна», которое было спущено на воду при Николае II 108 лет назад, сумму судна для подъема подводных лодок. Почему так много ям на ЦКАДе, на западе МО? Не знаю я, честно говоря. Не ко мне это, даже не в Дептранс Москвы, потому что это запад МО. Не знаю даже, кого спросить. Хотелось бы обсудить Риппер, Грузию, грядущие магнитные бури и китайские палатки, что воруют американские военные. Из этого готов поговорить немного о Грузии, потому что тема уже ушла. Ее прислал классный мем, очень смешной, да, про рассылку МЧС в марте с изображением The Bricktop. Это кирпич в русском переводе из кинофильма «Снэч», который Гоблин переводит нецензурно, а так он большой куш. И там этот герой говорит фразу: «Вы, мои друзья, Пэдди Гриппал, ходите по очень тонкому льду». И что вот эта рассылка МЧС нам всем... Всем, собственно, будет в марте. В Москве, в Борической седловине, по данным Метеновостей, вот мне сообщают, Борическая седловина, что бы это ни значило. Собственно, Ройзману дали 14 суток. Да, и что? Вот, про Грузию, честно говоря... Ну, тема-то вроде ушедшая, да, наказали Грузию. Причем, если вы видите, Евросоюз задумался сам тоже напринимать этих фар, напринимать этих законов об иноагентов, пока они самостоятельность не проявили, как, собственно, с Грузией получилось. Грузия списала закон с американского, его немного смягчила, но потому что американским показался слишком жестким. Получился грузинский закон. Его тут же обозвали российским. Вышли на эти замечательные антироссийские и какие-то демонстрации. Вспомнили Саакашвили. Вышла эта Соломея, или как там ее, президент, которая сказала: «Я всегда была против, и никакой старый американский мне закон не указ, и вообще это неправильно». В общем, грузины получили по шапке, в том числе и за Саакашвили, за желание восстановить прямые авиаперелеты, много за что. При этом во всем собственно, грузин тут, я, честно говоря, типа, почитал, было время, почитал, как там поживают сбежавшие через Ларс, которые бежали в обе стороны и туда, и сюда. И вот какую-то хронологию посмотрел. В общем, как оказалось, наши эти самые ласовцы вынимают там на улицах, да, получают негатив в сфере услуг, и в целом им демонстрируется то, что вот там для города Львова было бы органично, а вот для гостеприимной ранее Грузии... Нет, и сейчас там полным цветом такая грузинская Прибалтика к этим всем уехавшим, убежавшим и так далее, и тому подобное. Вот что я могу вам сказать про Грузию. Можем об этом поговорить, но, честно, повестки не вижу. Да, но прилетел грузинам за излишний суверенитет. Забыли они, чьи они будут. Вот, кстати, помните момент, когда... В Джорджа Буша в Грузии гранатой кинули. Не то учебно, не то не взорвалось. Пантелеймон Игнатович спрашивает, это вот нам привет из прошлой весны, наверное, да? Спрашивает нас, куда делся слушатель, ищущий бабу? Да, был у нас такой, не помню, кто это был. Так, а надо ли нам поднимать этот Риппер-то? И если есть же поговорка, Риппер керосином вонять не будешь, не добавит ли это политических проблем? Честно говоря, я считаю, надо бы поднять. Я считаю, надо бы поднять, несмотря на то, что чувствительные данные стерты по заявлению американцев, несмотря на то, что разные Остины звонят, надо поднимать. Для них тема такая. Тема такая. Надо бы посмотреть, что там в кишочках-то, потому что, ну, вот иранская беспилотная промышленность, широко известная, она вот на таких поисках в пустыне. Поднялась, да, как образцы израильские, американские, в том числе и Риппера эти. Батуми говорит, знакомый в Батуми работает, говорит, ничего, все тихо. Они верхние ларсиане, они не ларсовцы. Знаешь, я у меня нет знакомых в Батуми. Я читал то, что они пишут в различных твиттерах. И в различных твиттерах, которые у нас не работают, они прям жалуются на отсутствие вкусвилла интернета и на то, что вот им отвечают: «Не гамарджоба, иди отсюда». Дисконнект говорит, что данные это восстановим, надо поднять и никому не говорить, это нам пишет Джекпот. Американцы бы подняли, они бы уже подняли, да? Вот, значит, давайте про Аксенова. Давайте про Аксенова. Вот, можно бы и про Медведева, и про Медведева, да? Медведев выложил какое-то видео о своей встрече и сказал, что ведет обсуждение найма контрактников. Тут Телеграм бомбило. Тут Телеграм бомбило про то, что... Медведеву дали поручение по поводу найти 400 тысяч контрактников, добровольцев, и, мол, он его выполняет, как он это выполнит. Ну, в общем, кипели волны телеграммы на эту тему, и вот Медведев их косвенно подтверждает. Косвенно подтверждает, показывая, да, что он этим вопросом как минимум занимается. Там вообще много, да, там вот в 35 регионах уточнение данных по воинскому учету. Рассылаются повестки, эти повестки аннулируют. Соответственно, Венедиктов, иноагент Алексей Алексеевич, говорит о том, что вторая волна мобилизации обязательно будет. Наше руководство говорит, никакой волны не будет. В общем, по весне всплывает всяко, в том числе и различные панические слухи и истории. Вот, и здесь, конечно, я думаю, что с добровольцами и контрактниками история верная, не зря Медведев подтверждает, пусть и косвенно. Вот. А по поводу, ну, волны мобилизации, да, опять разгоняют по весне панические настроения для того, что, чтобы вогнать всех опять в какой-то верхнелорсианский этот самый нерациональный движняк, назовем это так. Ну вот, поэтому я, честно говоря, не разделяю этого всего. Вот, какие слухи еще по этому вопросу, да, о том, что вот Медведев проводит лично тематический ВКС, ВКС — это видеоконференц-связь, совещание с губернаторами и полпредами, вот, и как бы вот специалисты делают из этого вывод, что идет подготовка, вот. Собственно, что еще пишут? Пишут, что зэков перестали набирать, что Вагнер, что этот самый Министерство обороны. Ну вот, ну как бы так. Так, что нам пишут? Много ям. Дозировку и частоту приема препаратов лучше не менять. За четверть цены можно набрать северных корейцев, пишет нам Владимир. Эксперты вторую мобилизацию с декабря обещают. Да, там в январе было густо. Ладно, давайте к Аксенову. Я, честно говоря, обычно за депутатами слежу, да, на эту тему. А тут господин Аксенов заявился. Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания. Я бы вот с точки зрения юмора прервал бы на этом слове прямо эту фразу, но там есть продолжение, да. Вот хотя иронично и вот так вот цинично хотелось бы обсудить этот кусок. Итак, случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, хочется сказать, собака, да, но тут никакой собаки нет. Если ты не встаешь, не уважаешь символы государства, флаг, гимн, давайте в судебном порядке лишать гражданство. Глава Крыма отметил, что можно не уважать власть, но проявлять неуважение к стране — это прямая враждебность. Вот. Собственно, это не единственное его высказывание. А относится оно, когда 15 марта депутат Малоярославецкого райсобрания Лепендин, господин Лепендин, он от КПРФ, не тот, который с лапшой слушал обращение, а другой. Ну вот, собственно, он не встал под на гимн, вот, и как он рассказал, что у него была тренировка «День ног», кто занимает, тот знает, что это такое, вот, и, собственно, из-за этого он не смог подняться под гимн, болели ноги. Вот, а на минуте молчания, в память о погибших во время специальной военной операции, он собрал силы в кулак и все-таки встал. Вот, ему за это дали повестку. Вот, ну, в общем, вот Аксенов относится к этому случаю, да. Смотрите ли футбольчик? Не, сейчас не смотрю. Я объяснял эту историю, Олегович, почему. Да, много лет не смотрю, смотрел только финал чемпионата. Вот, значит, паника, паника, а в сети есть видео, где журналист звонит в военкомат, и там заявляет, что мобилизация продолжается. Вы знаете, такого вброса много. И иноагенты стараются, и ЦИПСО стараются, и прочее, и прочее. Поэтому, ну, честно говоря, вот вас, в вашем окружении ближайшем, есть те, кто столкнулся с новой, именно вот, новой волной частичной мобилизации? С моей вот нету, честно говоря. Я не сталкивался, я не слышал, хотя спрашивал и в нескольких регионах, и спрашивал людей, ну, скажем так, облегченных властью, поэтому давайте не будем из одного журналиста делать выводы. Центр весь встал, сообщает нам 08. А че он встал-то? А, ну да, встал. Вчера тоже плохо что-то ездила Москва. Я чуть не везде, чуть не везде опоздал. И сегодня 9 баллов. Красота какая. Точно запахло весной в воздухе. 9 баллов. Центр встал. Вот, собственно, что еще сказал нам господин Аксенов, да, помимо Лепендина. Он сказал, что необходимо вернуть СМЕРШ, возродить контрразведывательную организацию, которая была в Советском Союзе. В отношении, причем, пятой колонны, точно. Сегодня время такое. И он предложил взглянуть на Украину. Посмотрите, никто не цацкается с нашими сторонниками, даже теми, кто только под подозрением на то, что он может общаться или просто иметь родных, близких или звонить в Россию. Для них это грозит смертью прямой. Убить могут, не спрашивая ни за что. Вот. И медленное движение в мирной нашей жизни по ряду направлений происходит именно из-за засилия скрытых врагов. У нас масса таких из пятой колонны, которые непонятно на кого работают, непонятно, что делают. И, конечно, точно надо принимать радикальное решение. Значит, ну, кто-то, может быть, не знает, что такое СМЕРШ. На всякий случай, да, это объединенное под одним названием несколько контрразведывательных организаций, которые действовали в годы Великой Отечественной войны. Главное управление контрразведки Наркомата обороны, которое непосредственно Сталину подчинялось, управление Наркомата военно-морского флота контрразведки и отдел контрразведки Наркомата внутренних дел. Вот это все называлось СМЕРШ. Ловили они представители вражеских спецслужб, которые занимались диверсионными атаками, в том числе и попытками сорвать планы. Вопрос, почему? Ну, достаточно внятный, в общем-то, губернатор Крыма, который раньше не был замечен в подобных заявлениях, почему он вдруг, собственно, про СМЕРШ вспомнил, про лишение гражданства? Лишение гражданства уже на все лады катали. Уже так и сяк, да, и было сказано, что ему нельзя лишить гражданства. А уж за день ног коммуниста, это, кстати, смешно. Вот. Ну, не знаю, честно говоря, что произошло. А что, Аксенов, популизм, что тут сказать? Потом он не решает ничего, вот и говорит, что хочет. Вот. Ну, честно говоря, что значит не решает? Все-таки высшее должностное лицо региона. Вы вот зря так думаете, что этот человек ничего не решает. Вот. И я, честно говоря, у меня нет версии. То есть я бы предположил, если бы ему, например, избираться. Но, честно говоря, я не помню. По-моему, в этом году в Крыму-то. В Крыму точно нет выборов. Он недавно избирался. Вот. Поэтому с выборами это сложно. Ну, то есть это не из-за выборов. Тогда из-за чего? Если есть у вас какая-то версия, вы можете мне позвонить, у нас есть некоторое время это обсудить. Обсуждаем, видимо, Аксенова, его позиции, СМЕРШ, невставание, лишение за невставание, за отсутствие бипедализма, не побоюсь этого слова, 8495-7373-94-8, звоните. А я что-то забыл сказать вам про СМС и Телеграм, но вы же помните и так, наверное, да? На всякий случай, смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм-бот для сообщений, говорит и Москобот. Трансляцию можете посмотреть в Ютубе, можете посмотреть ВКонтакте, можете посмотреть в Телеграме, в канале... В Телеграме, в канале радиостанции. Также есть чатик. Весеннее обострение, считает пузатый жужень. Вы знаете, учитывая, что начался губернатора пад, начался он вчера, и, собственно, его ждали, о нем говорили много, были версии, то, что не уберут никого. Вот, вчера ночью, под вечер, точнее, это началось. Господин из Чукотки, по-моему, господин из Чукотки, Копин, да, он покинул свой пост, вот, и там теперь новый назначенец, бывший из ЛНР, до того, по-моему, из Кургана. Вот, и, собственно, под риском отставки, по мнению экспертов, находится у нас 4-5 других глав регионов, от которых, по вашему мнению, ничего не зависит. И, возможно, это вот попытка заявить себя. Хотя я и Аксенова не помню в этих списках, честно скажу. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. По поводу СМЕРШ, он у меня ассоциируется не только с поиском диверсантов, но и с определенными способами дознания и, там, условно говоря, там, расстрелом на месте за предательство. То есть я допускаю, что у вас контрразведка и так работает, а вот нужны ли нам вот в текущей ситуации вот именно такие строгие меры? Вот не готов.
Провокаторов
сказать...
по улицам и паникеров расстреливали? Была же еще такая история.
Ну, в общем, понятно, что мы в приграничных с Украиной регионах, у нас, наверное, состояние, оно ближе к войне, чем вот к такой специальной военной операции, и там, наверное, по-другому к этому люди относятся. Вот. А если позволить, что касается коммуниста, мне кажется, для представителей власти это позорная отмазка, и как коммунист он оторвал своего коллектива, могут помочь и попросить товарищей, чтобы помогли ему подняться под ним. Вот так.
А могли позвать СМЕРШ, чтобы его прям на месте сделали настоящим коммунистом власти. Навсегда,
он
да?
Он представитель власти. Мне кажется, вот здесь все-таки это самое. Как сидел бы в столовой, как хочет, а представитель власти на рабочем месте должен подняться.
Ну, может быть, его мандат стоит лишить за такие. Но гражданство, гражданство, я не уверен. А, у нас уже были опричники, напоминает Дмитрий. А, есть еще звонок. И спрашивают, неужели Беглов? Григорий СПБ спрашивает.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Игорь меня зовут. Вы знаете, вот мне кажется, ваша версия, она, в общем-то, верная. Вот когда вы упомянули про губернатора ПАД, просто, может быть, мы что-то, ну, то есть не может быть, а наверняка мы чего-то не знаем, а он чего-то знает. Вот, и поэтому вот так вот и, собственно говоря, такие высказывания. Причем вот губернатор ПАД, вот, в частности, как с Чукоткой, это, ну, просто человек в отставке, а с новыми территориями там же по-другому иногда получается, там какие-то странные аварии, типа Стремоусова, вот, так что вот, ну, других просто версий нет, если человек сидел-сидел, и вдруг вот...
На самом деле, да, много губернаторов, которым вопросы. Вот, но опять же, ситуация нынешняя, да, я вашу конспирологию за скобки выношу про капсулу брони автомобиля, да, и прочие такие неслучайные случайности, о которых вы говорите. Вот, в целом, у ряда губернаторов есть чего опасаться, это правда. Но есть, опять же, также понимание, что в такой ситуации, вот, ну, скажем так, ну, ладно, Копин сколько, 15 лет он сидит, но остальных-то, да, пусть работают. Сейчас новости, после продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35, четверг, 16 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Собственно, продолжаем с вами. Обсудили Аксенова. Виктор 26 пишет про мать дочери Собчак. Не понял, что имеется в виду. Мать дочери Собчак. Я не знаю, есть ли у Собчак дочь, но очевидно, что мать дочери Собчак — это она. Так, что еще? Ну, приезжал Башар на Шасад, встречался с ним Путин, там много о чем поговорили, тоже много про это писали. Не знаю, есть ли если содержание для нас с вами, потому что мы и так знаем, что кто Башар Асад, что, как мы с ним и так далее. Вот, Индия не поддержала потолок цен на нефть. Министерство нефти Индии, собственно, опровергло слухи, что они стали соблюдать этот потолок. И мне понравилось сегодня еще в ТАССе, я видел заявление. Уж я не знаю, да, почему ТАСС это посчитал, но, в общем, они Японию поймали за руку или уж за нос и показали, что Япония покупает далеко за пределами потолка цен на нефть и все-таки покупает, несмотря на... Вот. А вот про Индию писал целый Bloomberg. Собственно, США, Канада, Великобритания, Евросоюз приезжают в Африку регулярно и требуют от них прекратить контакты с Россией. Осаждают африканских лидеров, африканские органы власти, парламенты и прочее. В общем, это об этом говорит Олег Озеров, посол по особым поручениям МИД России. Вот, собственно, напомнил, как приезжала министр финансов Соединенных Штатов в ЮАР, Сенегал, да, и, собственно, обсуждала экономические санкции. Вот, значит, Герберт, точнее, Бек, посол Германии в Намибии, попытался тоже что-то на эту тему рассказать, его осадил целый президент страны. А он, этот самый Бек, рассказывал про китайцев, мол, типа, китайцев дохрена у вас. Ну, ему, собственно, рассказали, что это не ваша, как бы, проблема. Вот, значит, ну, опять же, да, какие-то очередные кредиты хохлам, да, прописывают. Ну, в общем, да, из забавного еще тоже хотел поговорить со специалистом, но быстро не нашел специалистов. Там есть много версий, что означает этот самый банковский кризис США. Там обанкротился Silicon Valley Bank на 209 ярдов активы, да, 16 место в США. Задышал на ладан и накрылся нью-йоркский Signature Bank, 110 ярдов, топ-30 США. Вот, написали еще несколько банков после краха, да, находятся. Но, в общем, помимо совещания президента по этому вопросу, который выступает и говорит, что все нормально, есть еще понимание, что Credit Suisse, швейцарский банк, тоже начал как-то себя плохо чувствовать, ему отказал главный кредитор там в денежной массе, да, и что-то там все тоже не очень. Никто, ну, то есть я не являюсь по этому вопросу специалистом, быстро никого не нашел, да, чтобы мне объяснили, что происходит. Вот, но в целом есть предположение, что, возможно, на пороге того самого пузыря 2008 года. Я, честно говоря, в это не верю. Вот, потому что мне кажется, что и вот проблемы нескольких банков, это еще не проблемы всей системы. Ну что, поговорим про беспилотник? Что вы хотите мне рассказать про него? Про то, что наш героический пилот, которого надо бы к награде представить, обнаружил, да, этот самый беспилотник с выключенными транспондерами. Я видел реконструкцию этого момента, когда они подлетели к нему, и он начал стравливать на него топливо, видимо, сбил его с курса, и после чего беспилотник клюнул воздух, задел сушку, да, и упал на дно Черного моря, откуда его, собственно, пытаются теперь достать при помощи доисторического фактически судна. Много над тем было сказано, сказал и Антонов, посол США в России, он прокомментировал ряд заявлений сенатора Грэма сбивать российские самолеты. Да? Он сказал, что это, собственно, будет открытое объявление войны. Собственно, есть заявление Министерства обороны, есть реакция Пентагона на это все, есть звонки. Вот, собственно, на глубине 900 метров МКУ-9 Reaper найден. Вот, значит, недалеко, кстати говоря, от Южного потока. Есть заявление Турции в одном из турецких изданий. Пишут, что стратегия — это превращение Черного моря в озеро стран НАТО. Вот, и что Вашингтон пытается помешать усилиям Турции, которая добивалась гармонии и баланса в Черноморском регионе. Вот, собственно, американцы обвиняют пилота, который совершил небезопасный маневр, но при этом говорят, что действия были непреднамеренными. Если у вас есть какие-то идеи на эту тему, вы к этому как-то можете отнестись, собственно, позвоните, позвоните, мы с вами обсудим. Вот Вась сейчас нам расскажет, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, я поддерживаю действия не только пилота, но и кто ему дал такое указание, тем более наступление на Крым готовится, и данный монитор, который являлся прежде всего хоть универсальным беспилотником, судя по его цене, $60 миллионов, а она, цена таких беспилотников в зависимости от вооружения варьируется от 30 до 50, 600 миллионов американских рублей. Видимо, был нашпигован тем фаршем, когда мы уже не могли терпеть на постоянные разведывательные полеты не только беспилотников, такие как Global Hawk, в том числе и пилотируемые американские самолеты и Орион, и Посейдон, которые базируются в Италии вместе с Global Hawk, и я уж не говорю о так называемых оптимизационных ракетных ударах, которые демонстрировали Соединенные Штаты Америки не
однажды. На Балтике, да, это было, да?
Не только на Балтике, но и по Краснодару у нас почему-то короткая память, и в том числе и по Калининграду. И не только Б-52, но и Б-1Б «Лансер», который периодически из Юты, из Северной Каролины, и в том числе из Миссури, прилетают на военные базы в Норвегии, как члену НАТО. Вот, поэтому это, естественно, была разведка. И если бездействием своим попустительствовать и потворствовать данным объему разведданных, которые получают хохлы, и не только с помощью военно-космической разведки, которые перепроверяются аэрофотосъемкой с помощью таких продвинутых беспилотников, которым был и ликвидирован Касем Сулеймани со своим зятем и верховным комиссаром Хаша Шааби по мобилизационному ресурсу Мухандиса. Вот, и поэтому это естественно, вооружен ли он, не вооружен, и подлетать к Крыму, где у нас непосредственно, а я в Крыму с детства отдыхал, все западное побережье Крыма, и Симферополь, и Евпатория, и Саки, это были непосредственно наши советские аэродромы, которые, скорее всего, реинкарнированы, в том числе и с помощью средств ПВО. И когда отдыхал на пляже, там, 11-летним мальчиком, уже у меня удивляло, почему местные люди не обращают на десантирование, в том числе из больших десантных кораблей, десантников, которые на глазах у людей демонстрировали свою боевую выучку и выправку, и все, что было связано, в том числе с противолодочной авиацией, Б-12, которые постоянно баражировали, невзирая на то, что под ними отдыхают люди, я уж не говорю о вертолетных группах. Вот, поэтому, естественно, это все было сделано правильно. А фотосъемка подтверждает те непосредственно военно-космические разведданные, которые нацелены не только выявлять наши с помощью дальних радиолокационных обнаружений, и на этом беспилотнике, видимо, там настолько дорогой фарш был, поэтому американцы засуетили, чтобы в определенного рода технологии к нам не попали в руки, они, естественно, перепроверяются, если не ежедневно, то еженедельно. Вот. А потом, естественно, наши, я думаю, в том числе военно-космические силы, не только связанные с авиацией, но и в космосе, тоже как на ладони представляют, что нам грозит, когда войска ВСУ сосредотачиваются не только на Запорожском направлении, но и в Краматорске, в Славянске и в том числе в Харьковской области. И поэтому в любом случае удар будет на Крым целенаправленным, и американцев, как и Киев, не будет интересовать сам процесс, а именно результативность и эффективность. И поэтому надо ждать, чтобы мы в том же, не только Угледаре, там в Марьинке или в той же Авдеевке и в Артемовске не оказались сами в мешке. Силы концентрируются, в том числе с учетом авиации ВСУ, очень колоссальный и численный перевес в любом случае, как их характеризуют данные действия ВСУшников, не без подачи Пентагона и НАТО, ну, по крайней мере, несмотря на их якобы деморализацию и потери, в любом случае надо держать уши востро и на всех направлениях. В Одесской области, я смотрел недавно украинские стримы, там тоже готовятся определенные отряды теробороны, чтобы отвлекать наши войска от основных ударов ВСУ.
Вайс, у меня вопрос к вам, как у многих наших слушателей. Вы когда свой телеграм-канал откроете?
Да нет, вы знаете, я человек не публичный, я как бы вот...
Так назовите его не публично, анонимный Вайс, вас же никто не знает по имени-отчеству, да? Вот, и, соответственно, все будут с радостью читать, многие пишут, почитал бы. Многим тяжело на слух воспринимать, но вот есть запрос, я неоднократно вижу сегодня тоже. пишут.
Ну, мои предки были зырянами. Это таежный народ с Урала, поэтому человек не публичный, закрытый.
То есть, если что, можете белку
даже,
в глаз.
И, да? И даже не соглашаясь на теневой контакт. Ну, поэтому, благо того, что вы благоволите меня слушать и не вырубаете из эфира, как другие ведущие, я просто готов с вами делиться информацией.
Будем
как,
считать как... это нашим эксклюзивом, да.
Максимально верифицированное. Всего доброго.
Спасибо. Поэтому нету Вайса соцсетей, не сможете вы на него подписаться. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите.
Да, Александр, здравствуйте. Дмитрий на связи.
Здрасте.
Ну, исходя из масштабов вот этого беспилотника, конечно, вокруг него сейчас будет идти информационный поток.
Да вроде все закончилось, честно говоря. Оно побурлил, да и, собственно, и все. То есть, ну, не обменялись звонками, сказали, что большие державы должны показывать пример транспарентного общения, даже если у них отношения в миноре. Я бы сказал грубее, да, но вот, собственно, это одно из заявлений Остина. Ну, то есть, беспилотник жалко, предъявить нечего. Если русские поднимут, будет неприятно. Вот, ну, хочется сказать, что так больше не надо. И в этом смысле вот эта половинчатость, да, а эта половинчатость, кстати говоря, была, когда они поляков осадили, помните? Когда взопили поляки, что польский трактор, российская старая ИС-300 накрыла, да? Вот в этом смысле, ну, понятно, что у людей свои цели и свои методы, их задача-то не вмешаться в конфликт, не, соответственно, там, усилить как-то там эффективность, а просто его продлить. Поэтому, собственно, и эти самые леопарды и прочие, здесь мы тоже видим.
Ну да, ну, скажем так, по Иосифу Виссарионовичу, нет беспилотника, нет проблемы. Пусть он там лежит на глубинах, я думаю, что, безусловно, его там, если уже еще не достали, то сделают это обязательно, там поглядят, посмотрят. А я хочу сказать, касаемо мелких каких-то квадрокоптеров, мне вот докладывают регулярно, что, ну, то есть чуть ли не ежедневно все это пытается куда-то там пролететь. Ну, спокойно ребята вбивают, пускают это куда нужно, и проблем нет. А касаемо вот там, как бы сейчас такой идет фон, да, на счет того, что там наступление на Крым там и так далее, я... Не первый год в Крыму отдыхаю, и вот как предыдущий слушатель тоже, и в советское время там бывал, помню это все прекрасно. Вот. И вот рецепт тех, по крайней мере, людей, тех крымчан, с которыми я общаюсь, он один. Крым мы не отдадим. Я вот в июне туда опять еду тоже с семьей. Если что-то будет происходить, собственно, будем отстаивать, будем, что называется, работать, помогать там, чем сможем. Потому что, ну, что греха таить, как бы сейчас некоторые побаиваются, да, я вот даже...
Мне кажется, понимаю, что... честно говоря, да, вот это, если с рациональной точки зрения к этому подойти, мне кажется, это примерно похоже там на шизофрению с переименованием России, да, в Москве, если вы услышали. То есть для них это какая-то золотая идея, да, золотая такая цель. Но как ее достичь и что с ней делать, они не знают. То есть они воздух-то, ну, скажем так, колеблют, да, какие-то слова говорят, гадости делают и делать будут. Ну, вот, соответственно, ну, допустим, какая-нибудь там 158-я аэромобильная бригада приехала в Крым. Но мне кажется, что истории с каким-то возвращением Крыма в данном случае, да, ее не будет. А будет достаточно жесткое сопротивление. Поэтому они сами это прекрасно знают. Это больше такое постукивание пяткой по столу.
Согласен. Не первый раз уже. Вот. Поэтому как бы мы, что называется, за это взялись. И наш путь, он где-то предопределен, где-то, в принципе, мы все понимаем. Это как вот человек, который служил в армии, да, вот у меня много друзей, я тоже там был. Собственно, после того, как он встал на учет в военкомате, после прохождения службы, он четко знает, как говорит, что он должен делать в случае каких-то вызовов куда-то, да, или там, если не дай бог, война там и так далее. Поэтому вот когда общаешься с людьми, у всех все осмысленно в голове, ну, то есть надо...
Если бы так, у нас люди во многом находятся тоже там в прострации и в разном состоянии находятся. Но хочется верить, что у всех есть четкое понимание. Ну, вот, кстати говоря, в регионах, которые поближе туда, этого понимания больше, чем у нас. Здесь или, наоборот, подальше. Евгений нам звонит. Слушаю вас, Евгений, говорите.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, я думаю, что это скорее захватить Крым, это скорее цель англосаксов. А помните вот Ичкерия? Она же тоже была вот через Краснодарский край и в ту сторону. То есть они хотят просто отрезать Россию от Черного моря. Вот я считаю, такой цель. Такая цель.
Не, это понятно. Дело в том, что еще недавно там Пентагон заявлял, что ситуация в Черноморском регионе – это дело самих держав региона. Но мы помним Сибриз. Вы помните такое словосочетание? Сибриз – это учение, да, учение, которое проводили они, по-моему, 14 лет подряд. Вот, на 14-й год случилось возвращение Крыма, и Сибриз накрылся. Но они стали его проводить рядом, да? И это такая большая, соответственно, история, да? Вот, поэтому, безусловно, они хотят навести свои порядки в Черноморском регионе.
В учебниках Украины, по истории, написано, что Украина, она вплоть до вот Краснодарский край, это типа тоже Украина. То есть, замах такой это большой на все, в принципе, Черное море. И что интересно, то же самое было у Ичкерии. Только у них наоборот было. У них, значит, они как бы с той стороны у них был такой заход. А украинцы теперь, значит, якобы украинцев, это на самом деле англосаксы. Они как бы диктуют все.
Ну, у них с Крымом, да, длительное отношение. Мы же помним, что такое тонкая красная линия, да? Вот, собственно, начали с беспилотника Аксенова, перешли к беспилотнику, все мы вокруг Крыма. Кстати говоря, скоро ж дата. Скоро ж дата по Крыму. Потом скоро дата. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, вечер, добрый, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч, здрасте.
Поделюсь известной мне технической подробностью. Значит, смотрите, Су-27 не имеет системы слива топлива. Вот. Ну, соответственно, какие тут делать выводы, я так особо-то не знаю.
Ну, то есть, этот сброс невозможен, о котором все говорят.
Да, значит, это не я сказал, это Магомед Толбоев сказал. То есть, это вообще ас и испытатель, то есть, специалист экстракласса. Вот он, и небольшое выступление было, там буквально его двухминутное мне попалось. На Ютубе, значит, вот, он сказал, что это чушь собачья, то есть, американцы придумали чушь, как всегда. То есть, вот, это первое, что об этом надо знать, да?
А говорят, вот, что есть видео Пентагона, где он показывает.
Сброса нет, а он показывает. Ну, вот, собственно, тоже вот это все, что надо знать про это видео Пентагона. Вот, доверие у меня вот к испытателю, там, который на всем чем угодно умеет летать, вот, товарищу Толбоеву, гораздо выше, чем Пентагону. Вот, потом второй момент. Вот это стереть программное обеспечение, которое там якобы они его стерли за те доли секунды, которые он там вот падал там с этого. Ну, тоже это ладно. А самое-то главное, что здесь вот мое, собственно, какое вот у меня тут недоумение, да, что год они себе... совершенно спокойно можно этот беспилотник перекувыркнуть, просто под ним пролетев и сделав, так сказать, перед ним, как подрезать вот на автомобиле. Вот, собственно, это тот же Толбоев это сказал. То есть не надо ничего тут не стрелять, не сливать, это все излишество. То есть достаточно под ним пролететь и, значит, резко, так сказать, ручку на себя истребитель перед ним взмывает, и все, и он срывается в штопор и падает, все. Вот почему так не делали, почему год они спокойненько так вот все летали, передавали гигантские массивы информации нашим врагам, собственно говоря, то есть участвовали. А у нас вот только через год мы сподобились вот так вот правильно совершенно поступить. Конечно, летчику респект, вот, и...
Мне аж прислали схему приборной доски, да, Су-27С, где отдельно отмечен слив топлива кнопкой. Но это тоже... Я думаю, что... Да, вот присылают и, собственно, фоточку, где на фоточке тоже виден слив топлива. Ну, это там вопрос уже...
Это уже технически. Я вот, собственно говоря, я же не говорю, что это я придумал. Да, я сказал источник, откуда я это взял. Каждый может на Ютубе этот ролик посмотреть, соответственно, сделать выводы. А, собственно, главный вывод здесь, что... То есть, хорошо, что сделали, очень хорошо, что сделали. Жалко, что начали только через год правильные действия такие делать. Вот. Так что...
Ну да, да, как бы там ни было, есть ли слив топлива, нет ли слива топлива, 56 миллионов долларов на 900 метрах лежит, ну, собственно, и это не так плохо. А будут ли повторения? Не знаю, честно говоря. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте. Вы знаете, еще бы надо сделать, чтобы денонсировать вот это пресловутое соглашение там России и НАТО, партнер своей мира, согласно которому там разрешен ввод иностранных войск, в случае народных волнений, там пролет, так сказать, вот в том числе и самолетов через нашу территорию. Поэтому, как бы, собственно говоря, со мной открывшимися обстоятельствами с временем, ну, так сказать, надо все это денонсировать и как бы все это делать, чтобы не было законодательной возможности, так сказать, вступить на нашу территорию войскам стран Запада, собственно говоря.
Владимир, у меня к вам вопрос от коммуниста к коммунисту. За что выгнали депутата Мосгордумы Ступина из партии?
Прав, что ли? Вот, а что же, как говорится, тут у нас, наверное, избирательная кампания, а вот то, что кто несет вот действительно объективную информацию, соответственно, как бы или банится, и блокируется.
То... А его же выгнал, между прочим, подпись свою поставил бывший руководитель горкома КПРФ господин Рашкин, лоси-убийца. Он тоже, соответственно, отметился. Кстати, у него недавно день рождения было. Он тоже выгонял Ступина вместе с Афониным и Зубрилиным. Как же так? Как же так?
Ну, ведь, как говорится, это рабочие моменты. Бывает, так сказать, может быть, что-то ляпнул не то, что нужно, собственно говоря, всякое бывает. Он, я, ну, конечно, относительно, вот, ну, там вот, блогер, допустим, как шо, ну, на которого тоже вот гонения сейчас устроили, тоже выгнали из Саратовской облгордумы, так сказать.
Не-не-не, вопрос, что выгнали из партии.
Угу. Ну, его совсем выгнали, что ли?
Совсем выгнали, из рядов КПРФ. Угу. Решением, ну, наверное, горкома.
Ну, я это не знаю, там, внутреннюю кухню, так сказать. Наверное, были, так сказать, основания. Ну, так-то просто не выгнали.
Понятно. Если выгнали, значит, за дело. Владимир, ах, жал, хотел вас спросить, не вы ли исповедоваться у Ильича собирались на прошлой неделе. Об этом спрашивает стратегический инвестор. Мы Владимира подозреваем, то он Ленина похитить хотел, то вот теперь исповедоваться. Мне кажется, что Ленин никого не исповедует уже. Ну, хотя, наверное, есть и пытливые умы, которые по весне пытаются это сделать. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, здравствуйте, Евгений, Москва. Две вещи, у меня скоро новости, поэтому...
Да-да-да, коротенчик.
Как бы, ага. Да, первое, как бы, мы очень все просто рады, что наконец-то прямой ущерб Соединенным Штатам мы не несли. Их как бы вот прямое, вот все, там ни косвенно, ни что, вот их что-то вот упало вниз и утонуло, как потоки, они нам утопили, грубо говоря, мы утопили хоть что-то. Это вот поэтому всеобщее как бы радость, ликование. А второй момент, скажу, который сейчас их напрягает. Еще когда Крым только к нам присоединился, лично ехал одним из первых на пароме, на машине себя переправлялся, и видел, как на отдельно абсолютно ветка была паромов, и туда переправляли наши, ну, я не специалист, хотя бывший военнослужащий, переправляли С-400. Поэтому нападение на Крым вертолетами, самолетами, живой силой, через узенький перешеек, это как бы, ну, будет, может быть, какая-то такса, такая смерть и подобное, ну, самоубийцы, грубо, как в Артемовске, будут, наверное, да, как вариант. Но мне кажется,
не, мне кажется, это, да? Ну, в целом такая позиция более риторическая. Ну, посмотрим, честно говоря. Да. Что же, у нас что, с вами выборы есть, не посмотреть, что ли? А, новости после продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, четверг, 16 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Хотели с вами обсудить разное, обсудили беспилотники, возможные, невозможные сбросы топлива, споры по этому вопросу, позиции американцев. А я хотел с вами поговорить про новый пролетариат. А точнее, даже не пролетариат, а про новую буржуазию, наверное, да, владельцев средств производства за свой счет, у которых случился конфликт. Конфликт с их главным партнером, а ведь это же очень популярная история, да? Заработок на маркетплейсах. Кто-то там разное продает, кто-то разное доставляет. Ну вот, ну, в общем, Wildberries — это действительно такая серьезная империя, и госпожа Бакальчук тоже там делится мудростью часто в разных форматах, то ее сватают в политику, тоже неоднократно слышал. Ну, в общем, Wildberries — это моща, да, это такая здоровенная штука. Вот, причем здесь новый пролетариат, и мое к этому отношение я вам скажу позже, давайте пока пройдем по фактуре. Итак, что случилось? Владельцы столичных пунктов выдачи заказов, ПВЗ это называется, это то место, куда вы приходите мерить на свою стать, назовем это так, вещи, которые вы заказали на Wildberries, собрались у московского офиса компании, требуя справедливых условий. Один из собравшихся, представившийся, не побоюсь этого слова, Владимиром, побоялся, в смысле, рассказал различным журналистам: нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они введены, и так далее. Вот, на следующий день ПВЗ, вот эти самые пункты выдачи заказов, объявили забастовку в разных городах России. Хотя Wildberries начало опровергать это. Интернет быстро заполонили фоточки закрытых пунктов. Точнее, люди там есть, а заказов там нет. После чего, как я слышал, да, вот, но опять же, у меня информация разрозненная. Wildberries начали это опровергать, потом стали забирать товар, вывозить, закрыли в карательных целях несколько пунктов показательно, сказав, что это приостановка в целях безопасности, поскольку партнеры выбрали нецивилизованные формы диалога. Вот, что происходило дальше? Ну, капиталисты в своем праве в этом смысле, да, но я напомню, что владельцы ПВЗ — это маленькие бизнесмены, вот, и у них там не трудовой договор, да, с Wildberries, а, ну, некие договорные взаимоотношения. Вот, но тем не менее, да, подключились депутаты Дмитрий Геннадьевич Гусев, наш с вами регулярный, несколько раз у нас был гость, тоже включился, что-то начали на эту тему рассказывать про пролетариат и коммунисты, обвинять Wildberries. Гусев, собственно, постарался стать парламентером, сказал, что надо в Госдуме всех собирать, этих самых ПВЗшников. Вот, и Wildberries, в общем, чтобы они договорились. В компании 33 тысячи этих самых ПВЗ, и 15 из них партнерских, да, вот, ну, остальные принадлежат самой компании. В общем, оказывается, в начале марта была введена новая система штрафов, там, например, если сотрудник ошибся, там, с посылкой, и там выдали не ту вещь, то это взимают сотрудника. В общем, какие-то драконовские меры, причем сама Wildberries сказала, что в этих ошибках в 98% случаев виноват сотрудник ПВЗ, вот, и его будут штрафовать. Вот, ну, собственно, началась история про трудовые отношения, начали снимать деньги, потом вспомнили, что это все-таки отдельные этих самые предприниматели, но стало непонятно, так хаос, кого же все-таки их штрафуют? Владельцев пунктов ПВЗ, сотрудников ПВЗ Wildberries, ну, в общем, в Госдуму никто не явился на приглашение Гусева. Коммунисты тоже что-то про это пошумели. Значит, выступил министр труда, у нас есть Антон Котяков. Он сказал, что в ситуации разбираемся, изучает прокуратура и прочие органы такого следствия, что же происходит. Вот юристы, в том числе госдумовские, работают. В общем, происходит неизвестно что, куча претензий со всех сторон. Вот, Минпромторг сказал, что надо Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, потому что пострадали, по мнению Минпромторга, и те, и другие. Роспотребнадзор тоже включился в ситуацию и сказал, что вы там творите, что хотите, а потребителей не трожь. А потребителей не трогайте, потому что, собственно, потребитель и должен быть обслужен согласно закону, законодательству и этому самому Роспотребнадзору. Итогом. Wildberries приостановила начисление штрафов сотрудникам ПВЗ за выдачу не тех заказов и отменила выписанные ранее штрафы. Цитата. Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров, приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен. Были отменены свыше 10 тысяч некорректных штрафов. В общем, вот этот самый капиталист сдал назад, как в известной песне. Прокуратура Московской области проводит проверку о нарушении трудовых прав сотрудников, о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы. Вот такая каша из инфоповодов, что там на самом деле неизвестно. Вот. Ну, как неизвестно, по этим вот кускам можно собрать, но видно, что ситуация сдвинулась. О чем я хотел с вами поговорить? Почему вообще эту тему беру? Ну, во-первых, это достаточно важное социальное явление, потому что много народу так или иначе с этим связано. Это и поставщики, и владельцы ПВЗ, и сотрудники ПВЗ, и люди, которые работают в этих самых пунктах. И вообще это большая инфраструктура. Честно говоря, я не думаю, что она каким-то отношением к людям серьезно отличается от других ПВЗ, других крупных онлайн-маркетов, называть их. Не буду, да, рекламу не делать. Но думаю, что плюс-минус везде вот одно и то же. Да? И я неоднократно говорил вам о своем отношении. Вот Рафаэль, наш слушатель, пишет, что ему Wildberries этот самый должен 1,6 миллиона за ошибочный штраф, когда в декабре поставщиков много пострадало, и они пошли в суд, короче, ну, что-то там тоже было. Вот. Пузатый Жожин сообщает, что они потребовали 100 рублей за непринятый товар, и больше он туда не ходит. И теперь считает, что это гадине туда и дорога. Ладно, я не суть об этом хотел... Не об этом я хотел поговорить, а вообще о новых наших экономических отношениях. У нас, как я считаю, неоднократно вам об этом говорил, есть несколько таких, как их назвать-то, проблемных точек, да, это и сервисы доставки, которые, собственно, все и многие, скажем так, используют, да, доставки из магазинов, я имею в виду. Вот, и вот бизнес, который вокруг этих больших товарных империй крутится, да, потому что это же тоже вот мне там в интернете попадается реклама, как простая домохозяйка может бросить быть домохозяйкой и начать, соответственно, быть не домохозяйкой, а целым бизнесменом, который может в банке взять кредит, купить какой-то, ну, какого-то товара, разложить ее научат специальные люди, разложить это на маркетплейсах, там это все обязательно продастся, и она станет из домохозяйки миллиардером, как бы, да, вот, и вот этот, ну, целая такая экосистема, вот, в связи с чем, да, собственно, и там существуют нарушения трудовых отношений, и потребительских, да, и крушение надежд, и прочее. И вот видно, что когда, собственно, владелец бизнеса ведет себя так, как ему хочется, начинаются в том числе явления с социальными последствиями. Тут надысь, что называется. Господа коммунисты качали историю с забастовкой курьеров, которые пищу в своих за плечами, да, возят. Вот. И в этом смысле, да, это тоже такое проявление. Вот у меня вопрос, насколько эта система, она вообще для экономики полезна или вредна? Насколько тут есть перекос в наших трудовых и нетрудовых отношениях? И насколько это симптом того, что наш дикий, народный, природный капитализм растет не туда? Давайте пообщаемся с вами, Михаил.
Да, здравствуйте, Александр. Давно не было слышно вас.
Я был не тут.
Догадался. Значит, Давайте я сразу там, вот вы с первым вопросом-то задали, что вы никак не можете найти эксперта по американским банкам.
Да, давайте.
Вот. Ну, я некоторые общие вещи вам скажу, потому что там детали не знаю. Значит, смотрите, ну, суть происходящего в следующем. Значит, за счет открытости американской финансовой системы мы не знаем, чьи деньги, так сказать, лежали в этих банках. И кризис вот Силикона наступил просто из-за того, что единовременно пришли, так сказать, значит, и забрали деньги. То есть по классической абсолютно схеме. То есть никаких рисковых, так сказать, там, ну, то есть просто люди сами инвесторы, ну,
то,
сами
то есть не то, что там начал тонуть бизнес, да, весь там NASDAQ
вот композит. Вот это трудно сказать. Да. Вот это трудно сказать, Александр, понимаете, я не отличаюсь, так сказать, тем, что я могу, так сказать, утверждать то, чего я не могу проверить. Вот смотрите, я сразу, так сказать, взял источник, так сказать, тот, который, так сказать, сказал, что вот, ну, как бы, так случилось, что, так сказать, у них по классической схеме обрушение произошло. То есть просто вкладчики 40 ярдов забрали, а дальше это называется, так сказать, начало паники.
Угу.
Соответственно, когда в эту турбулентную зону попал еще один банк, вот тогда все заговорили о системном кризисе 2008 года по образцу, так сказать, ипотечных банков. Но я не понимаю, кто эти люди, которые забрали эти деньги. За счет транспарентности и открытости финансовой системы и банков, так сказать, это может быть 10 участников, условно говоря, так сказать, из там Персидского залива. Это может быть 10 участников, там, условно говоря, или 100 из Европы. Это может быть 10 там, или 100 компаний из США.
Или одна Татьяна Бакальчук, да?
Или одна Татьяна Бакальчук, потому что, ну, со штрафами надо что-то делать. Вот. То есть вы понимаете, да? То есть мы не знаем, кто вывел эти деньги. Это самый главный вопрос. И вот пока у нас не будет ответа на, так сказать, этот вопрос, мы не можем говорить ни о системных кризисах, ни о еще каких-то гипотезах
по американской финансовой системе. А что там со Swiss кредит банком?
Вы знаете, ну, речь идет о том, что когда у банков есть одно родимое пятно такое общее, да, когда начинаются панические настроения, то, соответственно, складываются показатели рисков ликвидности каждого банка. И если банк похож на обанкротившийся вчера, вот мы с вами сегодня смотрим там на какой-то банк, там, да, или кто-то смотрит аналитики там данных этого банка, и он очень напоминает вам тот, который накрылся медным тазом вчера, то, соответственно, вы из этого банка тоже потащите ликвидность. Но Федеральная резервная система, так сказать, напитала эти банки такой ликвидностью, что им хватит, так сказать, там не эти, а там, так сказать, те, которые не обрушились, так сказать, да, у которых были показатели рисковые высокие. Значит, кто-то выводит какие-то деньги. Все. И вот по показателям, которые люди читают, да, эти люди принимают решение, можно с этим банком, так сказать, там, в разведку идти, или с ним, так сказать, опасно в бане спиной поворачиваться. Все. Очень все просто. Вопрос в том, что это не старушки с пенсиями, там, 3 миллиарда старушек вывели по доллару, понимаете? А это, так сказать, вот сколько этих участников и кто они? Все. Вот это главный вопрос. Пока мы на него ответа не знаем, все разговоры про кризис системной там, американской банковской системы, европейской банковской системы, Credit Suisse и так далее, это все разговоры ни о чем.
Ну, говорить, у меня вопрос тогда в параллель. Зачем NASDAQ Composite делистинг проводит Яндексов и прочих хедхантеров?
Ну, речь идет о том, что, так сказать, все это проводится исключительно для того, чтобы понимать капитализацию этих компаний. Понимаете, капитализация компаний, то есть сколько вы стоите. Вот сколько вы стоите сегодня, сколько вы стоили вчера. Да, и вот мне хочется, так сказать, что называется, понимать вот эту вот динамику вашей, так сказать, скажем так, стоимости капиталов, да, чтобы правильно считать, куда ваши, так сказать, там, условно говоря, акции девать вверх, вниз, и насколько они вверх и вниз двигаются обоснованно. Потому что пузырей очень много.
Ну, я правильно понимаю, что это не выкидывание просто русских с NASDAQ?
Да нет, ну вы поймите правильно, о каком выкидывании идет речь, когда, так сказать, все это, так сказать, вот, как бы не один это акционер. Это не кто-то просто кошелек забыл, так сказать, в банковской ячейке из наших там, понимаете? Нет. Это все немножко, так сказать, как бы более сложно. Механизм более сложный. Я не знаю систему учредительства и системы бенефициаров, там, так сказать, тех компаний, которых вы сказали. Вы тоже их не знаете. Мы с вами этого не знаем. И если там есть хоть 20 копеек от какого-то, так сказать, не аффилированного с Россией, так сказать, там условно инвестиционного фонда, или просто лихтенштейнского какого-то фонда, или еще какого-нибудь, да, то никто там никого не обидит. Потому что обижают тогда, когда точно знают, кто за тем стоит. Но реальная рыночная стоимость, реальный потенциал, так сказать, роста акций и стоимости компании проверять все время надо. И этим занимаются. И это абсолютно то же самое, о чем я сказал в начале, то, что, так сказать, мы сначала проверяем и смотрим ваши показатели. Если с вашими показателями какая-то шняга происходит, то, конечно, был, скорее всего, какой-то инсайт, который, так сказать, ну, будем так говорить, что ваши акции, вот там, так сказать, не надо сейчас покупать, условно говоря.
А у меня вопрос тогда, возвращаясь к нашим капиталистическим ситуациям. Да. Вот это что за стачки, забастовки, наказания и внесудебное лишение права работать?
Значит, Александр, как вы заметили, так сказать, значит, примерно всю прошлую неделю все обсуждали Маркс. Кто был умный, дурак, прав, не прав и так далее. Помните такую историю, да?
Ну да, краями, что называется.
Да, да, да. Вот. Ну, поверьте на слово, так сказать, значит, вот это все обсасывалось, так сказать, в очень многих средствах массовой информации, и даже на вашей радиостанции некоторые специалисты, так сказать, рассказывали мне про Маркса. Вот. Значит, понимаете как? Дело в том, что вот я увязываю эти... ну, будем так говорить, события, да, я увязываю дискуссию на тему марксизма и, так сказать, происходящие какие-то вещи действительно с новым пролетариатом. Вы абсолютно правильно, так сказать, применили этот термин. Ленин называл это люмпенпролетариат, на самом деле. То есть это немножко люмпенизированный, очень... Но Ленин это говорил в негативном плане, а я это говорил в позитивном плане. То есть люди, которые, так сказать, своим физическим, как правило, трудом, достигли, так сказать, неплохого уровня зарплат и неплохого уровня благосостояния.
Но при этом, в чем был ленинский акцент, и как он здесь у нас по-другому играет, да. Они порвали связь с производством. В этом их Ленин обвинял, да? Собственно,
да, Ленин их обвинял, но это не совсем так было. Дело в том, что олимпинизированность, она была через, так сказать, трейд-юнионы, через всевозможные профсоюзные, так сказать, структуры, и, как правило, эти рабочие, которых он назвал люмпенпролетариатом, они были уже не совсем рабочими. Они были уже мастерами, там, бригадирами, какими-то вот такими. Они уже были, так сказать, чуть-чуть старше.
В более расширенной трактовке это были нищие, бродяги и отбросы общества.
Ну, я бы так не назвал, но тем не менее, так сказать, значит, дело в том, что это не были никогда нищие, бродяги.
Да, давайте ближе к ПВЗ, Вайлдберрис и прочее.
Да, давайте к ПВЗ ближе. Значит, смотрите, все очень просто. Значит, в теории массового обслуживания, да, значит, когда это называется проблемы крупных компаний. Никакого отношения к новому пролетариату все происходящее не имеет. Это называется проблемы крупных компаний. Что делает крупная компания? Крупная компания берет себе на субподряд, точнее, на договор подряда, на договор оказания услуги, никому неизвестного ИПшника, который говорит, я в подъезде дверь прорубил там, где ее не было, и вот теперь за этой дверью на площади 3 квадратных метра я могу, так сказать, выдавать ваши заказы. Поскольку их тысячи, поскольку никто их не проверял, ни одна служба безопасности компании не в состоянии проверить такое количество субподрядчиков, то есть тех людей, которые работают в интересах компании, разумеется, была введена, так сказать, некая штрафная система, некая система финансовой ответственности. Эта система финансовой ответственности, к сожалению, была придумана превентивно. То есть без какого-то разбирательства, доказательства и так далее, сначала платишь штраф за то, что вот там из пункта А в пункт Б что-то приехало не то, а потом мы разбираемся, кто в этом виноват. То есть сначала я штрафую у тебя, а потом мы разбираемся, кто в этом виноват.
Там немножко не так, там не приехало не то, а вернули не то.
Вернули,
сказали сапоги, а вернули сапоги бракованные, сказали, что так и было. И в этом основная претензия, да?
Нет, основная претензия была в перепутывании товаров. Основная претензия была в перепутывании товаров, потому что, так сказать, как вы понимаете, через Вайлдберрис может идти коробочка, которая стоит 1 000 000 рублей, а может идти коробочка, которая может стоить 100 рублей. А выглядеть эти две коробочки будут примерно одинаково.
А, ну вот.
И поэтому там основной вопрос перепутывания, а не то, что, так сказать, там какие-то брать и не брать, и возвраты, не возвраты. Там основной вопрос перепутывания. То есть, когда я выдал своему другу Васе ту коробочку, которая была за 1 000 000, и после этого вы меня оштрафуете, так сказать, там, не меня, а моего работодателя. Значит, соответственно, так сказать, в этих вот трудовых отношениях, когда в основе предприятия лежит ИП, ни о каких социальных гарантиях и ни о каких, так сказать, как бы социальных подходах к этому, так сказать, условию труда нет и быть не может. И Wildberries об этом, и все пункты выдачи заказов, все прекрасно об этом знают. Если я учрежу ИП, я еще раз говорю, прорубив дверь в стене своего жилого дома, да, так сказать, то не надо думать о том, что я, так сказать, застраховал свой бизнес, так сказать, там, условно говоря, там, в крупной страховой компании, и, так сказать, все штрафы у меня, так сказать, платятся как страховые случаи. То есть это другого формата бизнес. И не было у Wildberries другого варианта, не было, просто не было, кроме как сделать вот эту штрафную систему. То, что, так сказать, люди забастовали, это логично. Но логично это из-за того, что, так сказать, когда, так сказать, штрафуется как бы сам пункт, само юридическое лицо, то в условиях ИП это ничем не отличается от того, что штрафуется лицо физическое. Вот о чем речь.
И, ну, то есть вы считаете, большой капиталист прав, а маленькие жулики не очень, правильно?
Нет, я не считаю. Я сказал то, что вот если, так сказать, нужно повторить еще раз, я еще раз говорю, что, так сказать, большой капиталист сделал ту систему, самую простую, самого простого решения, которая первым, что называется, пришла в голову, которая была реальна.
Ну, собственно, он ее откатил, и никакого социалистической цистачки здесь нет, да, уже?
Да, и абсолютно ничего, Да, мы назначили штраф за то, что, так сказать, вот ты там, так сказать, сегодня плохо выглядишь. Ну, хорошо, мы отбираем этот штраф, ну, не отбираем, а, так сказать, закрываем эту тему и все. Но весь вопрос в том, что, так сказать, осадочек-то остался. Вот о чем речь. И вот это вот, так сказать...
А вот этот осадочек, расшифруйте мне в будущем. У нас есть, скажем так, компания, окруженная вот этими самыми тысячами супчиков, да, субподрядчиков. Да. И так или иначе, на это все будет накладываться социально справедливый контекст или несправедливый?
А вот здесь дальше, так сказать, я думаю, что следующая компания, и, так сказать, да и та же самая Wildberries, тысячу раз подумает, каким образом вводить вот эту вот систему и расширяться, и устраивать экспансию, так сказать, по все страны, регионы и в каждый дом, где можно прорубить дверь в стене, да, не продумав ту систему, которая, так сказать, от финансово гарантирует инвестицию в этот бизнес не частную, чтобы человек потом зарабатывал, а иногда он не успевал зарабатывать на штрафах, так сказать, он терял больше, чем зарабатывал. Да? А какую-то более, все-таки, если, так сказать, система, более того, неаффилированность пунктов выдачи заказа позволяла любой компании и позволяет совершенно спокойно сказать, это к ним вопросы, мы вам все отгрузили.
Вы знаете, честно говоря, вот, пользуясь последними секундами перед новостями, скажу, что вот человек один умный, да, сказал, что покуда здесь монополист крутит руки... Вот низовому супчику, да, всегда будут вот эти неравные отношения. Как только будет позволено быть ему не только выдачей одного гиганта, а всех там 3-4 гигантов, будут единые какие-то понятные правила, сразу начнется порядок, в том числе и с этими всеми, скажем так, проблемными
Александр,
заказами.
Перебью на секунду, потому что секунда осталась, если осталась. Но для этого нужно получить коммерческую недвижимость не 3 метра за стеной прорубленной дома, а нужно для этого получить 30 метров этой площади коммерческой, на которую нет бабок у ИПшника.
Согласен. Ну, как-то решится. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.34 во сне. Хотелось поговорить о насущной теме. Анонс, прочитаю несколько сообщений. В общем, по большей части наши слушатели на стороне крупного капитала, потому что слишком много умных, которые занимались подменой. Вот. Но есть и те, кто пишет, что крупная компания не может таких правил вводить. Вот. Ну и как бы, собственно, вот. Хотел поговорить про сны, точнее, про сон. Вышло исследование ВЦИОМа, и спросили они людей про сон. Не знаю, будем ли голосовать, но хотел обратить ваше внимание про то, что у нас крепко по ночам и без пробуждений спит 51% населения. Частое пробуждение во сне беспокоит 42%. И это, собственно... минимальное значение из исследований. А вот по поводу крепкого сна было бывало и побольше. Но 51% спит хорошо. Значит, те, кто спят хорошо, просыпаются по большей части в хорошем настроении, в плохом только 5%. Те, кто спит, соответственно, плохо, просыпается часто, в плохом настроении 25%, в хорошем 19%. Я бы не обратил внимания на это все, если бы там было, не было следующие цифры. А следующие цифры очень интересные, хотел бы их с вами обсудить. Вещие сны верят 35% опрошенных. Не верят 39%. 29% обращаются к сонникам для того, чтобы трактовать сны. Делают это редко 25%. Никогда этого не делают 69%. Но 29% и делают. Ну и чаще в вещи сны, сон в руку, верят женщины. Их 44%, 23% мужчин. И 43% женщин пользуются сонниками, и 16% мужчин. Осмыслить я это дело не могу. Я примерно понимаю, как к снам относились там психологи, в том числе известные, в том числе там и Фрейд, и Юнг, и так далее, как они трактовали. Вот. Но то, что взрослые люди в наше время пользуются сонниками, считают, что сны вещие, да, честно, для меня это некая находка, да, я хотел с вами это обсудить. Возможно, вы спите крепко без снов, а может быть, трактуете сны по Фрейду, Юнгу и девице, как там было у Стругацких, я не помню эту цитату. В общем, позвоните, расскажите мне про вещие сны. Григорий из ПБ считает, что если снятся сны, когда то тогда спишь, а если снятся, то валяешься без сознания. Но физиология, честно говоря, считает иначе. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, спасибо за эфир.
Слушаю вас внимательно.
Вещи сны я вижу, и, ну как их видишь? Их надо просто понимать и для себя видеть, знать. Вот из последнего такого, что могу рассказать, мне надо было ехать в аэропорт, хорошая халтура, туда-обратно, с ожиданием, ну то есть там на выходе рублей 5-6. И мне приснился сон, дядька умер там буквально месяца 2-3. И он мне говорит, типа, поеду я, говорит, ты, говорит, не езжай, я, говорит, поеду. И причем садится там на древнюю свою шестерку, которая не очень давно была, и уезжает. Я просыпаюсь, диким, вообще у меня желания ехать не было никакого. Вообще никак. Я в итоге товарищу подогнал эту халтуру, но сам не поехал. И в такие вот, как сказать, сны, но когда накануне какого-то важного события, еще чего-то, если что-то такое снится, мне кажется, стоит прислушиваться.
Ну, то есть, а товарищ, что с ним случилось? Ничего, он нормально
товарищ
съездил?
Товарищ, все нормально. Да, он заработал денег, сказал спасибо, но тысячу не вернул.
А в чем, собственно, вещисть-то сна?
Ну, если бы я поехал, были случаи у меня, когда я вот видел во сне умерших родственников, которые там что-то со мной говорили туда-сюда, я не понял. Я что-то потом делал, шел там куда-нибудь, где там сомневался.
И случалась фигня. А бывало
и
так...
И случалась фигня, да, били либо менты, либо еще чего-то, еще по юности все.
Я понял вас. А бывает, что сны снились, а фигня не случалась?
Вы знаете, проверить же можно только двумя способами. Сделать и не сделать. Так же, как, знаете, короткий путь можно узнать, что кто был прав. Это если две машины с точки А в точку Б выехали. Один поехал по навигатору, а другой как знает. Только так можно выяснить.
Ну, практика критерий истины, как известно. Здравствуйте, Гурген. Чего со снами-то? Я уверен, вы видите кинематографические великолепные сны.
Знаете, вот предыдущий оратор, уважаемый, произнес слово «фигня». И я уверен, что не как продолжение суеверия, а сны сами по себе нуждаются, смотрите, они нуждаются в трактовке, потому что что-то подразумевается, может быть, как предупреждение или изменение точки зрения, отношения к чему-либо, да? Вот смотрите, какая прелесть. Сон – это... Боже мой, когда же это было из психиатров? Крепелин, по-моему, да? Это метафоры реальности. То есть там, где мы здесь имеем дело со временем, оно подменяется местом. Да? Значит, это нужно помнить. то, что приснилось. Я, честно говоря, этим не занимаюсь. Вот, понимаете, анализ снов – это, конечно, нечего делать, я бы сказал. Уж простите за такой вульгарный...
А вы знаете, что есть целые сноходящие люди? По Фрейду Юнгу и девице Ленорман, вот так было у Стругацкого.
Да, безусловно, конечно.
Вы знаете, что есть целая вот эта история про то, что сны надо помнить, в снах там надо работать, не помню, как это называется, секта, она какого-то кастанедианского происхождения, вот, но она тоже существует, и тоже люди считают, что во снах вот там отдельный мир, отдельная жизнь, и без всякой девицы Ленорман они как-то учатся осознанным сновидением.
Вы знаете, вот очень интересно, что сны могут позволить, с вашего позволения, значит, могут позволить интерпретировать свой психологический дискомфорт. Дело в том, что очень многие засыпают, помнится, как Том Уэйтс в том клипе «Big Time» изображает, значит, какого-то человека из явно middle класса, который ложится спать, прикрываясь пледом, но перед этим настраивает телевизор на белый шум. Там у него идет, вот ему важно, чтобы что-то происходило, чтобы когда он проснулся, то его, так сказать, привязка к этой жизни была подтверждена извне, что он слышит и так далее, что он не умер. Да. Вот. Метафоризация сна. Александр, я с тех пор, как ушел, сам себя, вернее, уволил в конже, в отставку, в retreatment, да, как это, enjoy retreatment, наслаждайтесь вашим пенсионным возрастом. Вы знаете, у меня был момент, когда я решил, что действительно можно было бы проследить за, так сказать, осуществить некую трактовку снов, может быть, обращаясь к тем, кто на этом специализируется, когда стал видеть многосерийные сны. Это удивительно. Вот, казалось бы, некие персонажи мигрируют из сна в сон, являясь самой буквально диаметрально противоположные качества, то они к вам действительно благоволят, то что-то они о чем-то предупреждают, что-то хотят сказать. А особенно интересен эффект метаморфозы во снах, описанных тем самым Кастанеды, как вы помните, да? Ну, я считаю, что в данном случае можно отвлечься от причины, которую Кастанеды, вернее, Дон Хуана вызывала такой подход. Но действительно метаморфоза, когда перед вами один человек, вы смотрите на него внимательно, вдруг у него меняются черты лица и цвет кожи, например, что-нибудь такое, да? Вот. Трактовать не более и не менее. Александр, поймите меня правильно, я здесь прямолинеен, как уборщица, вот, которая с метлой. Не имеет смысла, как мне кажется, при активной вовлеченности во внешнюю жизнь заниматься трактовкой. А вот как хобби, как нечто, то, что ведет или свидетельствует о некой психопатологии, ну что, человек волен, благо еще пока никто не осуществил контроль за мыслью, да, здесь ни Орвел, ни другие футурологи, так сказать, не могут являться показателями в этом смысле.
Ну, Юнг считал, Карл Густав, который, да? Что да, это да. Коллективное то самое бессознательное передает нам привет. То есть, может, через 100 лет, может быть, через 5 лет, а может, через 1000, да? Вот. Но вот это все оттуда оно.
Смотрите, это как взрыв Йеллоустоунского вулкана, да, вот о котором много говорил господин Прокопенко. У меня был определенный период жизни. Я так посматривал краем глаза эти программы, а иногда было даже очень занимательно. Но, видите ли, есть потрясающая вещь. Вот по поводу Зигмунда Фройда, нашего с вами любимого, да, тот анекдот, как...
У меня любимый Юнг, у меня Фройд вовсе нет, он больше про пиписьки, я считаю, это антинаучно.
Видите ли, там реальная пиписька, это уже метафизическая пиписька, которая является константой, да, в его упражнениях с этой жизнью и с ментальным телом вообще. Когда к нему подбегает внучка и говорит: дедушка, мне приснился банан. Кот застрял в горле у Зигмунда Фройда, и он сказал: внучка, ну иногда банан, это просто банан. да? А что можно посоветовать людям, которые действительно испытывают, вот весна, конечно, и растление, но оно у всех, от мартовских котов до кого угодно. Мелатонин. Есть потрясающая вещь, которая вырабатывается в организме, это мелатонин. Он, в принципе, аутохтонно присутствует в организме, но можно его употреблять и в качестве таблеток для того, чтобы...
Но аптечный мелоксен на меня не работает, кстати говоря.
Смотрите, есть эффект быстрого привыкания, как ко многим препаратам и психотропным, кстати, в том числе. Необходимо что? Это моя французская подруга вычислила совершенно блестяще. Необходима полная тишина и кромешная тьма. Если эти два параметра достижимы, то делается очень просто так. Как, например, делает ваш покорный слуга. Я произношу «Эль медех нейнан». Дальше идет молитва «Шма» и автоматическое погружение в сон. На это уходит секунд 40, я так оценивал. Вот. И я просто приобрел эту технику засыпания в связи с техникой и пробуждения. Когда, ну, я все о себе, поэтому уж, простите ради Бога, да, иудей должен, проснувшись, вымыть руки, да, найти лад ядаем с соответствующей строкой. Вот эта небольшая дисциплина, жесткая, очень полезно для реального засыпания.
Ну, и, для конечно, реального засыпания, спасибо уж, Гурген, да, есть масса там про синий цвет, отсутствие телевизора, отсутствие телефона в руках последний час. Мы все-таки про сны. Трактуете ли вы сны? Снится ли вам нечто вещи? Ковыряетесь ли вы в сонниках? Или, собственно, относитесь к этому как-то более рационально?
Да, Александр, здравствуйте. Сейчас выключу, извини. Ну, я не настроен так скептически, как уважаемый Гурген, в отношении все-таки... Я не назову это потустороннее, я назову это сверхъестественное. Вы знаете, очень много в истории было случаев. Я понимаю, мы жили в... ну, не мы, может быть, наши соотечественники жили в атеистическом государстве, и многие пользовались вот этими всеми вещами, да, такими плохими, ну, гадалки сходить, еще что-то. И вот есть такой замечательный режиссер, это я один из примеров приведу, если позволите, даже несколько, Лариса Шипитько, по-моему, она была у гадалки, ей очень было страшно, в общем, мы там напророчили, и так и случилось. Что касается снов, то Марина Влади в день кончины Высоцкого увидела, не знаю уж, во сне там она почувствовала или как-то, ну, да, во сне она проснулась в тот день, когда ей на следующий день сообщили, что Высоцкого нет, она увидела, что у нее там в кровати огромный, ну, не, в общем, комар с кровью. Вот. Плюс Далем, Олегом Далем также были такие вещи. Он чувствовал уход, он сказал, что я уйду. Там сложно поговорить о том, что мы как бы не совсем в этом разбираемся. Понимаете, и вот этот вот скептицизм, который навел Гурген, он, мне кажется, немного однобок.
Ну, то есть вы считаете, что комар с кровью, да, это, собственно, предвестник гибели Высоцкого, да?
Нет, Александр, я так не считаю. Я просто человек, ну, стараюсь, по крайней мере, быть православным человеком. И я, естественно, допускаю, что на все воля Божья, но воля Божья, она бывает идет вразрез с человеческим разумом. Я думаю, здесь вы меня поддержите.
Ну, честно говоря, да, вот коль скоро вы же сказали про православие, да, я считаю, что попытки в сонник лезть для того, чтобы узнать будущее, прошлое, настоящее, или там, к чему оно приснилось, ну, мне кажется, примерно то же самое, как жизнь строить по гороскопам или по сканвордам в журнале «Тещин язык». Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, тема на самом деле не только, может быть, конспирологическая, мистическая, но и для суеверных людей. Когда появился интернет-ресурс, я тоже интересовался. Многие там есть, кстати, очень зарубежные авторитетные авторы на эту тему. Значение того или иного сна, в отличие от астрологов, там, конечно, не отделываются общими словами по поводу того, того, если там приснится какое-то животное, либо насекомое, либо умершие родственники, все как бы совпадает, по крайней мере, по той теме, когда они начинают освещать.
Вы же понимаете, что это как с этим, господи, с Нострадамусом?
Нет, я понимаю.
Для Блок Катрин его можно, да, соответственно,
вот как раз вот предыдущий товарищ подтвердил, что это как в задачнике, ты видишь ответ и стараешься подогнать решение по тот ответ, который тебе уже известен. И как, ну, один из известных певцов, который живет сейчас, один народный артист Советского Союза, ну, несколько раз утверждал, что в том числе и связанное с гибелью Пахтакора, что ему и в другом случае он всегда избегал вот этих авиакатастроф благодаря каким-то снам и сдавал билеты. Ну, это просто какая-то вообще либо для пиара, либо для чего, еще чего-то. Но на самом деле, если действительно ударяться в эту тему, я с каким-то акцентированием отношусь в том, что действительно клетки памяти есть, в том числе и черепно-мозговой коробки, когда тебе снятся сны, которые ты видел в детстве, даже с продолжением. Новые сны даже снятся в цвете, которые ты не запоминаешь, но тем не менее, я вот хочу быстренько сказать, когда мне снятся, ну вот по тем публикациям, которые я просматривал, умершие родственники, дедушки и бабушки, я всегда отношусь с подозрением к тому, что меня какая-то в этот день ожидает опасность, и надо быть настороже. Вот от этого я не могу избавиться. Они стараются, ну не они, а вот это сновидение старается тебя о чем-то предупредить. Вот. И говорить о том, что надо верить в эти сны, интересоваться этим. Ну, для общей эрудиции, может быть, и, по крайней мере, тут метод от противного есть, то, чтобы не вестись на поводу у тех, кто в это верит на 100%.
Ну, вот как пишет Уна Бабента, после прикольных снов, говорит, всегда вспоминаю, что я употреблял накануне. Испанское, итальянское или крепкое. Вот, но вообще, честно говоря, да, я понимаю, что сны там пугают, это такая часть на нашей жизни, да, что называется, кажущаяся, там, неследованная мистическая, ищем мы там знаки и знамения, но мы, собственно, знаки и знамения в кофейной гуще и картах Таро ищем, поэтому, ну, я не думаю, что там есть какая-то связь между снящимися ушедшими, да, усопшими, и вот там тревоги, да, хотя тревогу у нас можно разогнать, я не знаю, чем угодно, да, потому что у нас очень вот сколько там по последним этим, больше там 40, не то 50% людей в тревоге пребывает. И что тут любой повод сгодится. Тень упала, кошка перешла, или сон приснился, да, это же, ну, понятное дело. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Анатолий, 64 года. Вы знаете, мне часто снятся сны, но в большинстве случаев я, как только открываю глаза, я тут же забываю, что мне снилось. Никакими усилиями не могу вспомнить. И мне кажется, что разговоры вот о снах, о том, что что-то приснилось, кто-то приснился, мне кажется, это больше уже после сна уже люди что-то домысливают и каким-то образом продолжают то, чего, может быть, они даже и не помнят.
Да вы знаете, честно говоря, мне грешным делом снятся сны, да, я их даже запоминаю иногда, но я с реальностью их особо не связываю. Ну, какие-то вот игры сознания, как-то оно нечто там компенсирует таким образом. Известный анекдот есть на эту тему, когда говорят, что вас по-прежнему мучают эротические сны. Ну, почему же мучают? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я ожидала, что дозвонит. Меня Татьяна, Москва зовут. Из Москвы. Я хотела страшный сон рассказать. Я верю в вещи и сны. Мне часто снится вот моя мама умершая, она всегда предупреждает о каких-то вот проблемах, либо предупреждает о каких-то там бывших родственниках, что опасно. Но я хочу рассказать такой страшный сон, который в прошлом году приснился. Я живу рядом с Ленинградским, ну, с Ленинградской улицей, вот, там, где у нас проходят парады. Вот, и у меня снилась умершая мама, вот я стою около балкона, около своего балкона, вот, и у нас, как парад Победы, пролетают самолеты. А около, потом он, этот большой, огромный какой-то бомбардировщик, который у него стоит, какие-то атомные станции, вот он летит обратно назад. Я говорю, мама, смотри, смотри. А она не поворачивается в сторону ко мне, к окну, А она говорит, наверное, будет ядерная война. Вот, вот это я запомнила. Это в прошлом году мне приснилось. Я уже теперь боюсь этих праздников победы, парадов всяких, репетиций. Потому что реально может что-то, вот диверсия какая-то быть. Ну, такое вот, что человек, не оборачиваясь, умершая мама прям говорит, наверное, будет ядерная война.
Ну, то есть вы считаете, что, исходя из сна, с нами может нечто случиться. Ладно, давайте возвращаться в реальность и встретимся с вами завтра.